Следующий раздел называется «Евреи среди народов». Со времен Давида Иерусалим воплощал национальные надежды Израиля. Храм был центром духовного посвящения, а престол Давида на горе Сион наполнял, по крайней мере, Южное царство политическим оптимизмом в отношении выживания нации. Хотя Иерусалим перешел с положения международного уважения и престижа, которым пользовался в дни Соломона, до положения зависимости в дни рассвета Ассирии, он все же оставался столицей Иудеи и в 612 году до нашей эры, когда Ниневия была разрушена. Более 400 лет он оставался местом пребывания правительства династии Давида, в то время как Дамаск, Самария и Ниневия со своими правителями переживали рассвет и падение. Иерусалим был разрушен в 586 году до нашей эры. Храм был превращен в пепел, а евреи уведены в плен. Территория Иудейского царства была поглощена едомитянами на юге и Самарией, провинцией Вавилона, на севере. В еврейских источниках позволяет получить некоторые сведения относительно участи евреев в изгнании. Новым местом жительства для евреев стал Вавилон. Неовавилонское царство, которое пришло на смену ассирийской власти на западе, было виновно в падении Иерусалима. Евреи оставались в изгнании до тех пор, пока вавилонские властители сохраняли международное превосходство. Когда Вавилон был захвачен медоперсами в 539 году до нашей эры, евреям была предоставлена возможность возрождения своей родины в Палестине. В то время как некоторые из них возвратились, чтобы отстроить храм и восстановить Иерусалим, еврейское государство никогда более не смогло восстановиться в прежних размерах и оставалось провинцией Персидской империи. Многие евреи продолжали жить в изгнании и так никогда не возвратились на свою родную землю. Вавилонское царство – это период 626 года по 539 года до нашей эры. Под владычеством Ассирии Вавилон представлял собой очень важную провинцию. Хотя отдельные вавилонские правители старались объявить свою независимость, их попытки не увенчались успехом до тех пор, пока приблизительно в 633 году до нашей эры не умер Ассур-Банапал. После 16-летнего правления Сама-Сумукин восстал против своего брата Ассур-Банапала и погиб при осаде и пожаре Вавилона в 648 году до нашей эры. Восстание продолжалось в Вавилоне при непрочной ассирийской власти и после смерти Ассур-Банапала. Новопаласар выдвинулся как политический вождь, продолжавший борьбу за независимость Вавилона. Время правления Новопаласара 626 года по 605 год до нашей эры. Сопротивление Новопаласара ассирийским войскам, двигающимся к Непуру в 96 километрах на юго-востоке от Вавилона, предупредило нападение Ассирии. Успешное отражение этого нападения привело к признанию Новопаласара как царя Вавилона 23 ноября 626 года до нашей эры. К 622 году он был, по-видимому, достаточно силен, чтобы захватить Непур, который имел стратегически важное значение для контроля над судоходством по рекам Тигру и Евфрату. Те ассирийцы, которым удалось бежать, отступили на запад к Харану. В течение нескольких лет вавилоняне совершали налеты и захваты в разных местах вдоль реки Евфрат, но избегали прямого столкновения с царем Ассирии в Харане. После направления своих экспедиций на северо-восток в течение нескольких лет Новопаласар возобновил попытки справиться с египетскими войсками вдоль Верхнего Евфрата. В конце 607 года и в следующем году вавилоняне втянули египтян в несколько схваток и возвратились домой в начале 605 года. Это был последний раз, когда Новопаласар водил свои войска в сражение. Весной 605 года до нашей эры Новопаласар послал Навуходоносора, тогда еще наследника престола, и вавилонскую армию в ответ на военную угрозу Египта Верхний Евфрат. Тот решительно двинулся прямо на Кархимис, который был в руках египтян 609 года, с тех пор, как Нихао пришел на помощь ассирийским войскам. Египтяне понесли полное поражение в Кархимисе ранним летом. Преследуя врага, вавилоняне дали еще одно сражение в Ямафе. К августу Науходоносор завладел Сирией и Палестиной, и египтяне отступили на свои земли. Это оказало решительное действие на Иудею. Хотя Науходоносор, возможно, закрепился в Ривле, где позже был его штаб, он вряд ли послал свою армию так далеко на юг, чтобы изгнать египтян из Палестины. Иоаким, который был вассалом Нехао, теперь впал в зависимость от Науходоносора. Сокровища из Иерусалимского храма и ряд заложников, включая Даниила, были захвачены и доставлены в Вавилон. Книга пророка Даниила, 1 глава, 1 стих. 16 августа 605 года до н.э. Новопаласар умер. Наследник престола немедленно отправился в Вавилон. В день его прибытия туда, 6-7 сентября, Науходоносор был коронован царем Вавилона. Закрепив за собой престол, он возвратился к своему войску на запад, чтобы обеспечить прочность позиций Вавилона и собрать дань. В декабре 598 года до н.э. Науходоносор еще раз двинулся на запад. Хотя хронологическое описание весьма кратко, в нем несомненно фигурирует Иерусалим как цель похода. Как видно, Иоаким отказался от уплаты дани Науходоносору, полагаясь на Египет, хотя Иеремия постоянно предупреждал его о вреде такой политики. Согласно Иосифу Флавию, Иоаким был захвачен врасплох, когда вавилонские войска были направлены против него, а не Египта. Поскольку Иоаким умер 7 декабря 598 года до н.э., Иехония, сын Иоакима, был тем царем Иудеи, который сдался тогда Вавилону. Вместе с другими членами царской семьи и несколькими десятками тысяч передовых граждан Иерусалима Иехония был уведен в вавилонский плен. Более того, бесценные сокровища Иудеи были вывезены в Вавилон. Сидекия, дядя Иехонии, был поставлен марионеточным царем в Иерусалиме. О 596 и 594 годах до н.э. вавилонская летопись говорит следующее. Науходоносор продолжал владеть Западом. Встретив некоторое сопротивление на Востоке, он подавил восстание в Вавилоне. Последние строчки сохранившейся летописи констатируют, что в декабре 594 года до н.э. Науходоносор провел смотр своих войск и двинулся походом на Сирию и Палестину. О последних 33 годах царствования Науходоносора мы не располагаем никакими официальными записями, аналогичными этой хронике. О том, чем Науходоносор занимался в Иудее в последующие 10 лет, подробно и ясно описывается в книгах «Царств» и «Паралипоменон» и у пророка Иеремии. В результате восстания Сидеки в январе 588 года началась осада Иерусалима. Хотя осада была временно снята, так как вавилоняне направили свои усилия на подавление Египта, Иудейское царство в конце концов капитулировало. 15 августа 586 года до н.э. ветхозаветные времена началось окончательное разрушение Иерусалима. Опустошенная столица, потерявшая всех своих жителей в результате изгнания, была оставлена в развалинах. Таков был конец династии Давида в Иудее в дни Навуходоносора. Другая таблица из Британского музея, которая кажется на первый взгляд религиозным текстом, а не частью вавилонской летописи, сообщает о походе Науходоносора в 37 год его правления против фараона Амасиса. Из этого повествования следует, что египетский фараон Априс понес поражение от Науходоносора в 572 году и был заменен на престоле Амасисом. Когда последний восстал в 568 году, Науходоносор двинул свои войска на Египет. Обширный строительный проект Науходоносора хорошо известен по его собственным записям. Унаследовав прочно утвердившееся царство, Науходоносор посвятил долгие годы своего пребывания строительным проектам в Вавилоне. Красота и величие царского города Вавилона была непревзойденной в древние времена. Высокомерное самопревознесение Науходоносора, что он построил великий город своими силами и ради своей славы, исторически достоверно. Книга пророка Даниила, 4 глава, стих 30. Вавилон имел оборонительные укрепления, состоящей из рва и двойной стены. По всему городу была построена обширная сеть дорог и каналов для более удобного передвижения. Вдоль широкой улицы для процессии и во дворце стояли львы, быки и драконы из цветного эмалированного кирпича. Знаменитые ворота Иштар или же Астарты служили впечатляющим ходом на эту улицу. Кирпичи, употребляемые в обыкновенном строительстве, были украшены именем самого Навуходоносора. Около 20 храмов в Вавилоне и Барсипе были воздвигнуты благодаря этому знаменитому царю. Выдающимся предприятием на территории храма было сооружение зиккурата. Висячие сады, построенные Навуходоносором в угоду своей медийской царицы, считались у греков одним из 7 чудес света. Изучение 300 клинописных текстов, найденных в здании со сводом вблизи ворот Иштар, привело к опознанию евреев в стране их изгнания в правлении Навуходоносора. На этих таблицах, датированных приблизительно 595-570 годами до н.э., перечислены пайки, которые выдавали пленникам из Египта, Филистии, Финикии, Малой Азии, Персии и Иудеи. Наиболее значительным является упоминание Иехонии с его 5 сыновьями или князьями. Из этих документов ясно, что как вавилоняне, так и евреи признавали в Иехонии наследника еврейского престола. Слава Вавилонского царства начала увядать со смертью Навуходоносора в 562 году до нашей эры. Он успешно расширил небольшое царство Вавилона до размеров, которые охватывали Ближний Восток от Сус до Средиземноморья, от Персидского залива до Верхнего Тигра и от Таврических гор вниз до первого порога в Египте. Будучи предприимчивым строителем, он сделал город Вавилон самой могущественной крепостью в мире, украшенной непревзойденной роскошью и красотой. Сила и гений, которыми отличались его 40-летнее царство, не нашли себе равных ни в одном из его последователей. Авель-Мардук, известный также как Авил-Мерадах, правил только 2 года империи, которую унаследовал от отца. Хотя Иосиф Флавий расценивает его как сурового правителя, Писание указывает на его щедрость по отношению к Иехонии. Бывший иудейский царь, уведенный в плен в 597 году до н.э., был выпущен на свободу в возрасте 55 лет. Правление Авель-Мардука резко оборвалось, когда он был убит Нереглисером, воцарившимся на престоле 13 августа 560 года до н.э. Нереглисер вступил на престол либо силой, возглавив переворот, который поддерживали жрецы и армия, либо как наследник престола, благодаря своей женитьбе на дочери Навуходоносора. После смерти Нереглисера в 556 году до н.э. его молодой сын Лаваши-Мардук правил всего несколько месяцев. В числе придворных, которые низложили молодого царя и предали его смерти, был Набонид, захвативший престол. Время правления Набонида с 556 года по 539 год до н.э. С самого начала правления Набонид заявил о своих законных притязаниях на Вавилонский престол. Мардук был должным образом признан на новогоднем торжестве 31 марта 555 года до н.э., так же как царь Набонид, не только принявший в нем участие, но также и принесший обильные дары для храма Эсагила. Религиозные интересы нового царя исходили не из Вавилона, а из Харана, где его родители были ревностными почитателями бога Луны Сина. Со времени разрушения храма Сина в Харане в 610 году до н.э., что предположительно приписывалось медийцам, этот культ не был восстановлен. Набонид заключил выгодный союз с Киром, который восстал против медийцев, так что вавилонский правитель смог восстановить культ Сина в Харане. Он настолько посвятил себя этому религиозному интересу, что в течение нескольких лет откладывал новогодние торжества в Вавилоне, не являясь для участия в процессе Мардука. Этот ежегодный религиозный ритуал всегда приносил хорошую прибыль торговцам Вавилона. Хотя Набонид пренебрег городом Вавилоном, он проявил усилия в сохранении империи. В 554 году он послал войска в Уме и дальше на юг в Сирию. К концу 553 года он убил едомского царя. Отсюда он продолжал наступать на Фему, где построил дворец. Некоторое время спустя его сын Валтасар получил власть над Вавилоном, так как хроника каждого года начинается словами, что царь был Феми. В день Нового года, в апреле 539 года, Набадид постарался провести празднование по всем правилам. Хотя он привез много богов из окружающих городов, жрецы Мардука и Неба не оказали царю никакого энтузиазма и поддержки. К 11 октябрю 539 года в паническом страхе перед Киром город Сипар сдался ему без боя. Два дня спустя Габриас взял Вавилон войсками Кира. В то время как Валтасар был убит, Намадиду удалось спастись бегством, но он был впоследствии захвачен и, как видно, подвергся хорошему обращению после освобождения. До конца октября сам Кир вошел в Вавилон как победитель и завоеватель. Период правления Персии продолжался с 539 года по 400 год до нашей эры. В начале первого тысячелетия до нашей эры одна за другой волны арийских племен вторгались и поселялись на иранском плоскогорье. Со временем, как исторически важные, выделились две группы – медийцы и персы. Под четким руководством Кеоксара Мидия утвердилась и стала превосходить ассирийское владычество во второй половине VII века. В 612 году до нашей эры совместные силы Мидии и Вавилона разрушили Ниневию. Брак, заключенный Навуходоносором с внучкой Кеоксара, послужил укреплению этого союза, так что хрупкий баланс власти преобладал на протяжении всего периода распространения и превосходства Вавилона. Период Кира Великого – это 559 по 530 года до нашей эры. Персия превратилась в главную мировую державу при Кире Великом. Он вступил на престол в 559 году как вассал Мидии, имея под своей властью только Персию и некоторую часть территории еламитов под названием Аншан. В самом начале своего правления Кир сплотил персидские племена вокруг себя. После этого он вступил в союз с Вавилоном против Мидии. Когда Астиагес, правитель Мидии, попытался подавить восстание, его собственная армия восстала против него и предала своего царя в руки Кира. В последовавшем подчинении Персии медийцы продолжали играть важную роль. Книга Исфирь, 1 глава, стих 19, книга пророка Даниила, 5 глава, стих 28. На востоке Кир победоносно провел свои войска через реки Аксу и Джакарт, предъявил права на Согдиану и распространил владения Персии до границ Индии. Прежде чем возвратиться в Персию, он увеличил размеры своей империи вдвое. В Вавилоне Кир был принят как великий освободитель. Боги, которые были принесены туда из окружающих народов, были возвращены в свои местные храмы. Кир же не только признал Мардука богом, поместившим его на великий престол Вавилона, но оставался там несколько месяцев, чтобы отпраздновать Новый год. В 530 году Кир повел свою армию к северной границе. При захвате земель за рекой Аракс, западнее Каспийского моря, он был смертельно ранен в бою. Камбис отвез тело отца в Пасар-Гадай, столицу Персии, для погребения. Гробница, которую Кир построил сам для себя, все еще стоит на платформе на высоте 5 метров, 6 ступеньками, ведущими прямоугольные площадки размером 14 на 16 метров. Здесь Кир был положен саркофаг из золота, поставлен на кушетку на ножках, отделанных золотом. В гробницу, место последнего покоя великого созидателя империи, были тщательно уложены роскошная одежда, дорогие ювелирные украшения, персидский меч, вавилонские ковры и другие предметы роскоши. Вокруг площадки был канал, за которым простирался великолепный сад. Поставленная царем охрана сторожила гробницу. Каждый месяц в жертву приносился конь в память этого выдающегося героя. Два века спустя, когда Александр Великий обнаружил, что вандалы ограбили гробницу, он повелел восстановить не только тело, но и все сокровища. Сегодня пустая гробница свидетельствует о величии Кира, создавшего Персидскую империю, но в конце концов пострадавшего от зависти к своему месту покоя, которое он так тщательно для себя приготовил. Следующим самодержцем был Камбис, сын Кира. Период его правления с 530 по 522 год до нашей эры. Когда Кир покинул Вавилон в 538 году до нашей эры, он поставил своего сына Камбиза представлять персидского царя в царских процессиях на новогодних торжествах. Благодаря должному признанию Мардука, Неба и Бела и содержанию при себе чиновников и придворных вельмож Вавилона, Камбис обосновался в Вавилоне с резиденцией в Сипаре. В последующие несколько лет Камбис укреплял дружбу с греками, способствуя прибыльной торговле, которая обогащала Египет. Такая политика расширила персидское владычество над самой передовой и богатой половиной греческого мира. Камбис пытался также расширить свои владения на запад от Карфагена и на юг к Нубии и Эфиопии военной силой, но это ему не удалось. Оставив Египет в руках сатрапа Ариандеса, Камбис пошел обратно в Персию. Около горы Кармил до него дошла весть, что самозванец по имени Гаумата захватил персидский престол. Притязания Гауматы, что он другой сын Кира, которого Камбис казнил ранее, взволновало последнего так сильно, что он покончил с собой. В течение 8 месяцев Гаумата держал бразды правления. Конец его кратковременной власти ускорил восстание в различных провинциях. Следующим самодержцем был Дарий I. Время его правления с 522 по 486 год до нашей эры. Дарий I, известный также как Дарий Великий, спас Персидскую империю в критический для нее период. Служа в армии Кира, он стал оруженосцем Камбиза в Египте. Когда правление последнего внезапно оборвалось по пути из Египта в Персию, Дарий поспешил на восток. Он казнил Гаумату в сентябре 522 года до нашей эры и захватил престол. 3 месяца спустя мятежный Вавилон был в его руках. После 2 лет тяжелых боев он покончил со всей оппозицией в Армении и Мидии. В начале своего правления он дал разрешение Зарававелю приступить к строительству храма. Об этом можно прочитать в книге Ездры, 6 глава 3 стих, и в книге пророка Агея, 1 глава, стих 1. Поскольку храм был закончен к 515 году до нашей эры, разумно полагать, что наступление персов через Палестину не повлияло на положение дел в Иерусалиме. В 513 году до нашей эры Дарий лично повел свои войска на запад через Босфор и Дунай, чтобы встретиться со скифами, наступающими из степей Руси. В административных делах Дарий был гением. Он доказал это при организации своей обширной империи в 20 отдельных сатрапий. Для внутреннего укрепления империи он провозглашал законы во имя Агурамазды, зороастрийского бога, изображенного в виде крылатого диска. Дарий назвал свой свод законов «порядок хороших постановлений». Его уставы отражает зависимость от более ранних месопотамских сводов, особенно Хаммурапи. Для распространения в народе законы были написаны на пергаменте на арамейском языке. В пределах века Платон признал в Дарии великого законодателя персов. Персиполь, первый город Персидской империи, был самой впечатляющей столицей. Дворец Дария, так называемая Тахара, был начат им, но расширен и закончен последующими правителями. Колонны этого громадного здания все еще свидетельствуют о персидском строительстве и искусстве. Персиполь был стратегически укреплен тройным заграждением. На гребне, так называемой горы Милости, на котором была построена эта великая столица, располагался ряд стен и башен. За этим заграждением была равнина, известная ныне под названием Марв-Дашт. Наиболее замечательной из персидских надписей является высеченный из камня памятник вблизи Бехистуна. Крупный рельеф, изображающий победу Дария над мятежниками, дополняется тремя клинописными текстами на древнеперсидском, аккадском или вавилонском и на еламитском языках. Так как победная таблица была высечена на склоне горы на высоте 150 метров над равниной и имела узкий уступ, надпись оставалась непрочитанной более чем 2000 лет. В 1835 году нашей эры сэр Генри Роллинсон скопировал и прочитал эту надпись, обеспечив современных ученых ключом к расшифровке вавилонского языка и увеличив понимание персидского. Арамейская копия этой надписи среди папирусов в Элефантине в Египте указывает, что она была широко распространена по всей Персидской империи. Следующим царем был Ксеркс I. Время его правления с 486 года по 465 год до нашей эры. Ксеркс был избран еще до смерти Дария наследником на персидский престол в 486 году до нашей эры. В течение 20 лет он служил наместником царя в Вавилоне под руководством своего отца. Когда он взял империю в свои руки, в ней были незакончены строительные проекты, религиозные реформы, испыхивающие время от времени восстания во многих районах владений, которые беспокоили его. Среди мятежных городов, которые понесли суровое наказание при Ксерксе, был Вавилон. Здесь, в 482 году до нашей эры, воздвигнутые Навуходоносором укрепления были разрушены. Храм Исагилы сравнен с землей. И 323-килограммовая вылитая из золота статуя Мардука унесена и переплавлена на слитки. Вавилон потерял свое лицо включением в состав Ассирии. Дома Ксеркс снова взялся за свои строительные проекты. В Персиполе он закончил Аппадану, где 30 из 72 колонн, поддерживавших своды этого великолепного просторного зала, все еще стоят и поныне. В скульптуре Ксеркс показал все самое лучшее в персидском искусстве, особенно в скульптурах сусских и персидских часовых, которыми были украшены ступени Аппаданы. В 465 году до нашей эры Ксеркс был убит Артабаном, главой дворцовой стражи. Он был погребен в высеченной в скале гробнице, которую высек сам рядом с гробницей Дария Великого. Династия пришла в упадок при следующих царях: Дарии II, время правления 423 по 404 год, и Артаксерсе II, время управления с 404 года по 359. Артаксеркс III сумел вызвать прилив единства и силы, но конец был недалек. В правлении Дария III Александр Македонский со своей превосходной военной тактикой сломил мощь персидской армии в 331 году и присоединил Ближний Восток к своей империи. Последние два века ветхозаветных времен представляют эпоху изгнания для большей части Израиля. Во время завоевания Навуходоносора многие израильтяне были уведены в Вавилон. После разрушения Иерусалима часть евреев переселилась в Египет. Хотя часть изгнанника возвратилась из Вавилона после 539 года до нашей эры, чтобы восстановить еврейское государство в Иерусалиме, они так никогда и не достигли положения независимости и международного признания, которое занимал Израиль во времена Давида. Еврейские колонии были распределены в подходящих местах по всему Вавилону, как было предписано Навуходоносором. Река Хавар, вблизи которой Иезекииль получил свое первое пророческое видение и призыв, книга пророка Иезекииля, 1 глава, 1 стих, отождествляется с каналом Нар-Кабари, вблизи Вавилона. Тель-Авив, книга пророка Иезекииля, 3 глава, 15 стих, другой центр пленных евреев, предположительно находился в тех же районах. Навуходоносор посвятил себя украшению города Вавилона до такой степени, что греки признали его одним из семи чудес света. Тексты упоминают еврейские имена наряду с именами мастеров из других стран, которыми успешно пользовался Навуходоносор, чтобы сделать свою столицу более впечатляющей, чем любой до тех пор существующий ассирийский город. Таким образом, Вавилонский царь мудро использовал мастеров, художников и всякого рода умельцев, захваченных в Иерусалиме. Пригороды Вавилона могли быть вначале местами поселения еврейских пленников, но позже они распространились по всей империи, по мере того, как получали все больше свободы при вавилонянах, а потом и при персах. При раскопках в городе Ниппури были обнаружены таблицы, содержащие имена, обычные в текстах периода Ездры Неемии, указывающие, что там была еврейская колония во время Вавилонского плена. Ниппур, в 96 километрах на юго-восток от Вавилона, продолжал оставаться еврейским районом до его разрушения приблизительно в 900 году нашей эры. Тоска по родине охватывала пленников. Это было особенно очевидно, пока в Иерусалиме еще была какая-то форма управления. Лжепророки возбуждали мятежный дух против Вавилона, что привело к смерти двух мятежников от рук палачей Навуходоносора. Иезекииль в свои дни тоже сталкивался с подстрекателями бунта. Иеремия, который был хорошо знаком пленникам, благодаря своему многолетнему служению в Иерусалиме, писал письма, советуя им осесть в Вавилоне, строить дома, сажать сады и рассчитывать на 70 лет плена. Книга пророка Иеремии, глава 29. В отношении языка перед евреями встала новая проблема. Еще до правления Сенахерима арамейские племена проникли в Вавилон и постепенно превратились в преобладающий элемент населения, так что в обиход вошел арамейский язык. Уже в 7 веке он был международным дипломатическим языком ассирийцев. 4 книга царств, глава 18, стихи с 17 по 27. Хотя переход к новому языку создал языковую проблему для большинства евреев, весьма возможно, что некоторые уже говорили свободно и, пожалуй, даже изучали арамейский язык в Иерусалиме. Кроме того, израильтяне из Северного царства, которые уже были в Вавилоне, несомненно, хорошо знали и еврейский, и арамейский языки. Хотя упоминания ограничены, доступные сведения показывают, что с пленниками обращались хорошо. Иеремия адресовал свои письма к остатку старейшин между переселенцами. Иезекииль встречался со старейшинами иудейскими, что означает, что они могли свободно собираться для религиозных целей. Иезекииль, по-видимому, мог свободно совершать служение среди большого количества поселенцев. Обращение с Иехонией и его сыновьями тоже свидетельствует о благосклонности к некоторым еврейским пленникам. Положение Исфири в персидском царском дворе Ксеркса I типично для обращения господ с евреями. Неемия был тоже одним из тех, кто служил при царском дворце. Благодаря его личному контакту с Артаксерсом появилась возможность позаботиться о благосостоянии тех, кто был возвращен в Иудею отстраивать Иерусалим. Исторические сведения не дают достаточного основания для предположения, что еврейские пленники подвергались физическому притеснению, или в дни Вавилонского владычества подавлялась их гражданская и религиозная свобода. Ограниченные сведения из археологических и библейских источников подтверждают утверждение, что к евреям относились с почтением, и они не подвергались чрезмерным страданиям. Изгнанники из Иерусалима, которые сознавали причины своего плена, переживали, должно быть, глубокое чувство унижения, угрызений души и совести. В течение 40 лет Иеремия искренне предупреждал своих сограждан о грядущем суде. «Иерусалим будет разрушен, и всякий прохожий будет приходить в ужас от его вида». Книга пророка Иеремии, 19 глава, стих 8. Как Иеремия, так и Иезекииль предсказывали, что Бог возвратит евреев на их землю. Другим источником утешения и надежды для изгнанников было слово Исаии. В своих предупреждениях он предсказал Вавилонский плен. Книга пророка Исаии, 39 глава, стих 6. Он также заверил их в возвращении при Кире. Книга пророка Исаии, 44 глава, стих 28. Начиная с 40 главы, он расширил утешительное слово, которое уже произнес в ранних главах. «Бог всемогущ, — говорил он, — и народы находятся под его управлением. Бог использовал народы и их царей, чтобы совершить суд над Израилем, и таким же образом в свое время использует их для восстановления счастливого будущего своего народа. Появление Кира в роли вождя Персии, вероятно, пробудило в сердцах изгнанников, верших в предсказания пророков, надежды на восстановление.